Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2, по WhatsApp +7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня исследователя общественных процессов, отражающихся так или иначе в зеркале интернета, Игоря Станиславовича Ашманова, по делу об искусственном интеллекте или имитаторе интеллекта. Кстати, в первой половине допроса выяснилось, что Игорь Станиславович фактически относится к нынешним программам искусственного интеллекта даже строже, чем я. Но вот начну с новости. «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на доклад в Конгрессе пишет, что многие американцы не могут отличить правду от фейков. И поэтому в юридическом комитете Палаты представителей утверждают, что правительственный национальный научный фонд выделил $39 миллионов на борьбу с дезинформацией с помощью нейросетей. Правда, по мнению членов Палаты представителей, фактически это попросту цензура. А ваше мнение?
Ну, во-первых, давайте несколько высказываний нужно сделать. Во-первых, фейки являются главной проблемой новостей в интернете или сообщений в соцсетях и так далее. Фейки там составляют небольшой процент, все остальное просто пропаганда, да, то, что нам мешает. Просто повторение всяких нехороших вещей, многократное, тысячное повторение, и их даже фейками не назовешь. Во-вторых, автоматически определить, фейк или не фейк, невозможно, потому что не существует способа проверить, произошло ли то, что заявлено, в реальной жизни. Для этого нужно, чтобы искусственный интеллект как-то реальную жизнь проверял, а как он это будет делать. Условно говоря, говорил ли данный человек это на самом деле, проверить нельзя. Можно оценивать, было бы, если бы были детекторы дипфейков с видео, аудио или сгенерированных текстов с помощью чат-GPT, ламы, просто какие-то признаки были, и можно было бы сказать, ну, тут явные признаки генерации, да, синтеза. К сожалению, сейчас эта проблема не решена. Невозможно найти признаки синтеза в дипфейках, да, когда вам показывают, как вот, если он грубо сделан, там какие-то сшивки, стыки, да, а так вообще нет. Вот. И это означает, что, вообще говоря, детектировать автоматически фейк, в принципе, задача какая-то странная, и за $39 миллионов этого точно не сделаешь. Ну, если, сами понимаете, да, там OpenAI, организация, которая сначала была неприбыльной, сейчас она берет деньги за свой этот самый чат-GPT, только на первом этапе потратила $1 миллиард. Невозможно противопоставить этому что-то, сделанное за сороковник. Ну, то есть, ну, это нереально. А они набрали огромный ход. И вот, так что это какая-то странная история. Скорее всего, там, как обычно, фейками будет объявлено то, что пишут в России.
Понять. Не только.
Ну, в России, в Иране, да, там.
Я хорошо помню, как в 2020 году объявили фейками все сообщения о безобразиях младшего Байдена.
Ну, конечно, да, да. То есть объявят просто то, что нужно, фейком. А это распознать легко. Пишут про младшего Байдена, да, или про остров Эпштейна, где побывала вся элита англосаксонская, педофильская, вот. Или русские пишут, все, значит, фейк. А распознать, что написано на радио «Спутник» или на «Rush Today» можно, даже по источнику. Нет, существуют способы, которые позволяют косвенно определить. Например, впервые данный ролик появился на аккаунте, который вообще замечен в фейках. Да? У него низкий рейтинг. Ну, наверное, это фейк. Особенно если это массовое явление. Мы много аккаунтов спамеров нашли, которые, значит, это вбросили. И по характеру распространения можно, по содержанию нет.
Ну, вот помнится, вы как раз в вашей корпорации Cribrum разработали несколько методов распознания фейков именно по характеру их распространения.
Да, это можно делать, это все тоже вероятностные процессы. Не, многое, что можно делать таким образом, можно, например, предсказывать размеры будущих митингов, да, потому что люди пишут в соцсетях, пойдут, не пойдут и так далее. Но это все процессы вероятностные. Я считаю, что наилучшие результаты, в принципе, всегда достигаются, когда, ну, условно говоря, 98% работы делает искусственный интеллект, специальный, узкозаточенный, а 2% полирует человек, высокого уровня специалист.
Ну да, по крайней мере, это теоретически повысит производительность труда этого специалиста.
Конечно, да, конечно.
В полсотни раз. Но, честно вам скажу, я не уверен, что вот эти 98% будут надежными.
Нет, не будут, конечно. Для этого человека нужен. Он может увидеть так называемую галлюцинацию искусственного интеллекта, которая выглядит абсолютно гладко. Ну, знаете, к вам подходит бабушка во дворе, и она говорит гладко, но она заговаривается, и вы понимаете довольно быстро, что это абсолютная ерунда, то есть что человек с деменцией, да? А искусственный интеллект себя так и ведет. Вы можете его спросить, условно говоря, как отрезать голову по Вишневскому, и он вам расскажет, что отрезать голову по Вишневскому надо так-то и так-то, взять одноразовый нож, все продезинфицировать и отрезать голову.
Ну да.
Вот. И ну, надо у него сказать, ничего не шелохнется, так
для
сказать.
Молодых слушателей напомним, что хирург Вишневский действительно разработал множество методов проведения многих очень сложных операций.
Ну да, в том числе отрезать голову, например, да. Вот, ну то есть вот эти галлюцинации, про которые говорят, что мы их победим, я думаю, они непобедимы, потому что генератор, значит, текстов или видео не в состоянии определить, что это с точки зрения здравого смысла бред. Потому что это бредогенератор. Бред у него в основном гладкий и в основном нормальный, потому что он собирает его из кусочков реальных текстов, реальных видео и так далее. Но время от времени там будут абсолютно, значит, бредовые вещи, как у бабушки, заговаривающейся во дворе. Поэтому там должен быть человек, который этот бред, он просто увидит глазами и скажет, нет, это что за ерунда, и поправит.
Да уж. Но, во всяком случае, я подозреваю, что вот эти 39 миллионов, розданные несколькими следовательским организациям, это затравка.
Ну,
и
конечно,
дальше
да.
Будет сказано, мы же уже столько денег потратили, дайте еще, и мы доведем работу до конца.
Да. Ну и более того, будет построена система, при которой, опять же, будет снята ответственность. А вы почему это заблокировали? Ну, искусственный интеллект сказал, что это фейк. А в реальности заблокировали, потому что это вражеская пропаганда, которая в нашей стране не должна звучать, например, в США, да, российская. Но искусственный интеллект же сказал, компьютер посчитал, все, с нас какой спрос? Взятки
ну, да.
Гладкие.
Если бы искусственного интеллекта не было, его надо было бы выдумать хотя бы для снятия ответственности с естественного интеллекта.
Ну, идея, что компьютер посчитал, поэтому я ни за что не отвечаю, ей же лет 40 уже. Она и в 90-е была точно такая же. Это люди, которые показывали статистику. Но вы же знаете, мы это обсуждали, эту историю, когда реально на коленке сделанную модель ядерной зимы в отделе Никиты Николаевича Моисеева в нашем ВЦ Академии наук выдали за то, что реально произойдет при атомных взрывах. Потому что эта модель была сделана IBM PCXT, при очень-очень вольных предположениях.
Ну, дело не в том, на какой машине считали, а дело в том, что предположения были подогнаны под нужный ответ.
Конечно, конечно.
То есть потом, исследуя именно исходные предположения для этой модели, пришли к выводу, что практически все они, ну, не то, что вообще невозможны, но весьма маловероятны.
Конечно, но сама идея, что модель важнее, чем реальная жизнь, это такой постмодернизм в науке и в исследованиях, да? В культуре перформанс важнее жизни, да? А, значит, в науке модель важнее, чем реальность. Вот это вот оно. Это давно уже так. Но просто искусственный интеллект это все автоматизирует и еще больше снимает ответственность.
Но наука — это вообще сплошные модели.
Да, просто не нужно обманываться и увлекаться. Думать, что если модель очень красивая, значит, она реально объясняет жизнь. Она может быть просто очень красивая.
Ну да. И в любом случае эти модели надо постоянно сверять с реальностью. И главное, надо помнить, что одну и ту же реальность можно описать множеством разных способов. Ну, хрестоматийный пример – геоцентрическая модель нашей Солнечной системы, изначально разработанная Птолемеем.
Была очень точной.
Да, ну, правда, Птолемею для того, чтобы обеспечить нужную тогда степень точности, пришлось многие использованные данные, мягко говоря, подкорректировать, но потом, немного усложнив модель, введя дополнительные звенья, получили прекрасное совпадение с неподтасованными данными. И, в общем, перешли к гелиоцентрической системе просто потому, что вот этих поправок нужных в нужных в геоцентрический стало слишком много, и с ними было неудобно работать.
Ну да, то есть на самом деле просто надо понимать, что искусственный интеллект, который сейчас такой модный, а я, собственно, разработчик искусственного интеллекта последние 40 лет, он используется для построения социальных моделей. Там, во-первых, проверять сложнее. Там достаточно просто, ну, условно говоря, совершенно непонятно, как проверять модель социального рейтинга, введенной в какой-нибудь стране. Я не уверен, что, кстати, в Китае его ввели. Это, мне кажется, на них наговаривают.
Ну, по слухам, они прорабатывали эту идею, но нашли в ней столько подводных камней, что решили отложить.
Да, но, тем не менее, когда вам отказывают в кредите, это же тоже некий социальный рейтинг. Или когда соседу вашему продают билет на самолет втрое дешевле, потому что решили, что вы богатенький, да, и можете себе позволить. Это все виды узких социальных рейтингов. Так вот,
искусственный... Извините, да. Насчет богатенький. Довольно долго главной целью любого продавца считалось выжать из покупателя максимум того, что тот может заплатить. Кончилось тем, что пошел в продавцы некто, крайне стеснявшийся разговаривать. И быстро понял, что торговаться у него не получится. Тогда он махнул рукой и просто написал от руки на бумажках цены товаров, разложил их по прилавку и заработал за день значительно больше своих коллег, просто потому, что не тратя время на
уговоры, да.
Уговоры обслужил в разы больше. Фамилия этого продавца была Вулворт, очень скоро он создал на основе этой идеи сеть магазинов, которая до сих пор одна из крупнейших в мире.
Ну да, да. Это он отказался от рекомендательной системы, да? А их сейчас вводят и говорят, что нет же, искусственный интеллект сможет вам рекомендовать то, что вам нужно для импульсной покупки. А кроме того, и цену подсунет такую, которую вы готовы заплатить. В Китае, кстати, это запретили. прям запретили ценовую дискриминацию на основе персональных данных о человеке.
Ну и правильно сделали. Хотя время, в отличие от живого продавца, такая система вроде бы не тратит, но она на самом деле ухудшает положение по рынку в целом. Потому да. что человек, заплативший больше за один товар, тем самым лишается возможности купить другой. И поэтому да. положение всего рынка в целом ухудшается. И в частности, те, кто вроде бы выгадывает на одном покупателе, теряют покупателя, на котором выгадал кто-то другой.
Я скажу не свою мысль, а своего приятеля о том, что вообще рекомендательные системы и вот те, которые вы видите в соцсетях, в интернете, все время подсовывают рекламу как бы того, чем вы интересовались, и рекомендательные системы на маркетплейсах. Поскольку их применяют все, они просто превращаются в налог на всех, который все должны платить. Если у тебя не будет, ты будешь, наверное, продавать хуже. Никто не рискует этого делать. И они просто отдают процент всем этим системам. Все. Это означает просто наценку.
Вот в конечном счете, да. Вообще, должен сказать, что это замечательный пример того, как локально удачное решение становится глобально плохим. Вообще, в свое время, когда это было, лет 10-12 назад, мы с Нурали Нурисламовичем Латыповым написали книгу под названием «Острая стратегическая недостаточность». Половина книги посвящена как раз примерам того, каким образом и в каких обстоятельствах тактически выгодная идея оказывается стратегически провальной.
Ну, это вообще общая мысль, что многие важные вещи методом снизу вверх не строятся. Что сначала нужна стратегия, да? И потом сверху вниз ее навязывать.
Кстати, когда я был программистом, когда я начинал быть программистом, на меня колоссальное впечатление произвело структурированное программирование.
Дейкстры, да.
У нас структурное, но в оригинале именно структурированное. И с тех пор я практически все свои программы писал именно сверху вниз.
Конечно.
И убедился, что это снимает кучу проблем.
Искусственный интеллект, о котором мы говорим, это генераторы текста, картинок, они же построены снизу вверх. Они просто анализируют гигантское количество образцов, например, текстов, и как бы из них собирают диалоги и тексты. Это вот именно снизу вверх. И именно из-за этого возникают галлюцинации и просто безвкусный текст, который невозможно читать, бессмысленный.
Это мне напомнило концовку морского устава, написанного официально лично Петром Великим. Фактически, конечно, писали многие, но он
Редактировал,
написал и редактировал. Так вот, концовка такая. Указываю не держаться устава, яко слепой держится стены, ибо в уставе правила писаны, а случаев нету. То есть нет тех конкретных обстоятельств, которые надо учитывать при работе даже по уставу.
К сожалению, сейчас искусственный интеллект настолько захватывает воображение, что я уже слышал про то, что давайте анализировать судебные решения, давайте простейшие судебные документы и адвокатские будем готовить с помощью чат-GPT. А там, глядишь, простейшие решения будем принимать тоже автоматически.
Уже был прецедент, когда некий юрист, по-моему, американский, действительно составил документ.
Он подобрал фальшивые прецеденты, сгенерировал их и довольно небыстро выяснили. Они выглядели как настоящие. Там прецедентное право.
Да, что там основной источник закона – это предыдущее судебное решение по аналогичным делам.
Вот он их сгенерировал. Да, это вот то, что и нас может ожидать, хотя причем у нас непрецедентное право.
Он не знал, что искусственный
интеллект... Так он говорит.
Ну да, что искусственный интеллект что-то придумал. Ну, я думаю, знал, конечно.
Он, я думаю, просто думал, а какая разница? Проканает, значит, проканает. Выиграю дело. Ему, это же юрист, да, адвокат. Он рискнул, но проиграл, потому что кто-то все-таки
с
полез.
С удовольствием цитирую довольно регулярно американский анекдот. Как определить, что юрист врет?
Ну да.
Когда он врет, у него губы шевелятся.
Ну да, а если не шевелится, значит, может быть, не врет.
Вот, но во всяком случае, это действительно очень серьезная проблема. Можно ли, собственно, вообще проверять работу искусственного интеллекта? Ведь он же зачастую работает так быстро, что мы просто не успеем. Это так же, как с опровержением фейков. Генерировать ложь гораздо быстрее, чем
опровергать.
Да, при этом
она быстро распространяется, потому что всем нравится негатив. Я хотел сказать, что чернота этого ящика искусственного интеллекта, она еще определяется тем, что он не только быстрый. Даже если бы мы хотели вернуться назад, посмотреть, почему он ошибся, там миллиарды операций, которые, вот как говорят в отладчике, программист просто не может пройти и найти место, где ошиблась. То есть приходится всякий раз смотреть, как на черный ящик. Вот оно куда загнулось. Почему? Непонятно. Ну, давай это подадим точно другие данные. А вдруг загнется в другую сторону. Вот и все.
Ну да, я хорошо помню, как мне иногда приходилось прогонять программы в отладчике.
Но там это... были сотни операций или тысячи, да?
Да. При том, что на машинах, с которыми я работал тогда... В секунду выполнялось всего несколько сот тысяч операций, а сейчас несколько миллиардов.
Ну да, поэтому пока это остается черный ящик, и вот в него собираются засунуть, как в мясорубку, миллионы наших граждан. Я, честно говоря, против. Считаю, что социальным процессам искусственный интеллект применять категорически
беда
нельзя.
Беда в том, что его могут применять негласно.
Конечно, да.
И мы об этом, соответственно, рискуем и не узнать.
Узнаем по результатам. Как сейчас, в общем, я уже, например, научился определять текст, сгенерированный чат GPT. Там, в общем, признаки довольно характерны.
Да. Но я думаю, что мы еще не раз с вами встретимся для обсуждения результатов применения искусственного интеллекта. Ну, а с кем услышимся через неделю, пока не скажу, но обещаю, что тоже будет интересно. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Допрос Вассермана.